Я не люблю оголтелости. Я хотел бы договариваться. Я хотел бы видеть историю Руси-России единой, неделимой, языческой, православной, имперской, советской, постсоветской. Мне не нравится, когда какой-то период, а то и целую эпоху начинают выскабливать. Те люди, кто в целом за принятие истории во всей сложной ее полноте и разнообразии, они за преодоление гражданского противостояния. Те, кто хотят ставить памятники только своим, а чужим памятники рушить, они за новый виток гражданской войны. С удивлением замечаю, люди в России очень часто странным образом не догадываются, что идеологически у нас в стране народ делится не только на патриотов и так называемых либералов. В среде патриотов, например, тоже есть как минимум две достаточно серьезно оппонирующие друг другу идеологии. Условно говоря, это левые, которые исповедуют верность социалистическим идеалам, считают революцию октября 1917 года великим свершением, изменившим мир, ратуют за возвращение в школьную программу романа «Как закалялась сталь» Николая Островского и «Молодой гвардии» Фадеева и уверены в том, что Ленин, Дзержинский или Сталин, Молотов и Берия, а также Леонид Ильич Брежнев были мощными государственными деятелями, в конечном итоге работавшими во славу России. И место этих людей в пантеоне великих имен России в одном ряду с Петром Великим, Екатериной Великой, Милорадовичем и Горчаковым. А есть, условно говоря, правые, исповедующие верность дореволюционной России, христианским нашим монархам, великим делам и свершениям этих монархов, императорам Романовым, царям и князьям Рюриковичам. В конечном итоге первые и вторые должны были давно уже примириться и закончить гражданскую войну между собой. Тем более, что по отношению к внешним врагам они чаще всего договариваются – левые патриоты и правые патриоты. Но, увы, не все так ровно получается, как хотелось бы. Я не люблю оголтелости. Я хотел бы договариваться. Я хотел бы видеть историю Руси-России единой, неделимой, языческой, православной, имперской, советской, постсоветской. Мне не нравится, когда какой-то период, а то и целую эпоху начинают выскабливать. И я расскажу один случай, который меня очень больно задел. Помню, не так давно, по историческим меркам, были у нас шумные голосования на тему, какой аэропорт именем какого исторического деятеля назвать. Ну, вы тоже помните, наверное. И одна из самых серьезных битв разгорелась вокруг того, чье имя будет носить Мурманский аэропорт. Было предложение, в числе иных, дать аэропорту имя Николая II. В сети шла настоящая сеча, Николай II обходил соперников с очень малым перевесом, и процесс голосования накалялся день ото дня. Мне в те дни написали мурманские активисты и сказали: «Захар, мы не хотим, чтобы аэропорт носил имя Николая II. Нам не хватает совсем немного голосов. Вы, Захар, до сих пор молчали, но если вы обозначите свою позицию и призовете своих товарищей и читателей в социальных сетях, а их у вас сотни тысяч, голосовать за другую кандидатуру, то Николай, скорее всего, проиграет». «Знаете, друзья мои, товарищи, — ответил я, — я мог бы вмешаться в этот спор, но, во-первых, Мурманск должен сам решить. А во-вторых, я испытываю уважение к людям монархических взглядов. Я вижу, как они взволнованы, как они переживают, как они ратуют за своего императора. Мне не хотелось бы обидеть их. Более того, я надеюсь, что когда случится спор о каком-либо ином деятеле, например, советского периода, они ответят мне взаимностью и не будут атаковать мою позицию. Подумав, я даже в социальной сети об этом написал, что я не вмешиваюсь и верю в то, что мне и мне подобным ответят взаимностью. Как бы не так. Случилось досадное, но знаковое совпадение. Через совсем короткий период времени появилось голосование на тему, какой памятник будет стоять на Лубянке в Москве. Памятник Дзержинскому, который был в перестройку незаконно снесен, или памятник Александру Невскому почему-то. За Дзержинского, безусловно, были представители российских спецслужб и огромные массы, что называется, простых людей. И очень весомая часть современных интеллектуалов. Голосование, безусловно, привело бы Дзержинского к победе, но, боже мой, как слаженно и неумолимо выступили в этот раз все те люди, что совсем недавно выбили себе в Мурманске аэропорт, который все-таки получил имя Николая II. Аэропорт они себе выбили, а Дзержинского они категорически не захотели. Спор снова раскалился до такой степени, что вот-вот и драка могла бы случиться. Впрочем, Дзержинский все равно бы выиграл, и его пришлось бы, в смысле памятник, вернуть на место. Но ровно в тот час, когда Дзержинский готовился обойти всех соперников, голосование вдруг остановили. Поэтому аэропорт имени Николая II у нас есть, а памятника Дзержинскому на Лубянке нет. В России сейчас необычайно популярна, прямо говоря, вредоносная демагогия о леволиберальном мировом правительстве, которое атакует Россию. Вот сейчас атакует Россию. Здесь что важно понять? Во-первых, это вот пресловутое мировое правительство левым себя не считает. Более того, сформировалось это мировое правительство в борьбе с Советским Союзом и со всем социалистическим блоком. Для этого самого мирового правительства все социалистические режимы были и остаются врагами. Для этого мирового правительства вожди советского социализма – лютые враги. В самой России левое и либеральное разошлось в разные стороны еще в начале 20 века, до революции 1917 года. Ленин постоянно выступал с критикой либерализма. Советский Союз был по большей части традиционалистской социалистической страной, исповедовавший семейные ценности, прославлявший национальную историю и сделавший почвенничество в литературе и изучение национальных культур, в том числе русской национальной культуры, базисом существования. В 1991 году произошел антисоветский, антисоциалистический, либерально-буржуазный переворот, обрушивший нашу страну. Десятилетиями с тех пор находящиеся у власти либералы неустанно уничтожали советское наследие. Либерально-буржуазный проект в новейшей России – это радикально антилевый, антисоциалистический, антисоветский проект. Перечислим социалистические страны в современном мире. Алжир – самое крупное африканское государство. Алжир уже подал заявку в БРИКС. Бангладеш – самая густонаселенная страна мира, восьмое место по численности населения. 171 миллион там народу. И Бангладеш тоже уже подал заявку в БРИКС. Следующее социалистическое государство – Боливия – тоже подала заявку в БРИКС. Венесуэла, которая обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти. Венесуэла тоже подала заявку в БРИКС. Вьетнам – социалистический. Там, между прочим, официальная идеология до сих пор – марксизм-ленинизм. Заявка в БРИКС тоже подана ими, конечно. Гвинея-Бисау, Западная Африка – это их лидер на саммите в Санкт-Петербурге недавно прямо сказал Путину, что их страна обязана своей независимостью Советскому Союзу. Индия – третья экономика мира, первое место в мире по количеству населения – 1 миллиард 414 миллионов. Член БРИКС. Китай – официальная идеология, прописанная в Конституции марксизм-ленинизм. Первая экономика мира, второе место в мире по количеству населения. 1 миллиард 411 миллионов. Член БРИКС, конечно же. Корейская Народно-демократическая республика, с которой мы, наконец, отладили необычайно близкие отношения. Вы помните недавнюю встречу лидеров России и Северной Кореи. Да, они называют свою идеологию уже не марксизмом-ленинизмом, но суть осталась прежней. Это социалистическое с централизованной властью государство. Куба. Официальная идеология марксизм-ленинизм. Ими, конечно же, тоже подана заявка в БРИКС. Никарагуа. Напомню, в Никарагуа недавно был принят закон о возможности размещения российских ракет на территории этой страны. И этим ракетам до США лететь совсем недалеко. А также к социалистическому блоку относятся Гайана, на всякий случай уточню, это Латинская Америка, Лаосская Народно-Демократическая Республика, там тоже официальная идеология марксизм-ленинизм, Непал, автономная администрация Северной и Восточной Сирии, Танзания, это Восточной Африки, Шри-Ланка, это Южная Азия, Эквадор, это Южная Америка, Эритрея, это Восточная Африка. почти со всеми этими странами у нас тоже сотрудничество так или иначе уже имеется или налаживается, или расширяется. Наиважнейшим нашим партнером по БРИКС является Бразилия. Кто нынче Бразилию возглавляет? Луис Инасио Лула де Силва, более известен по прозвищу Лула, который является уменьшительной формой от имени Луис. Кто он? Соучредитель и почетный председатель Социалистической партии трудящихся. Как мы видим, большинство левых стран – наши основные мировые партнеры. Слышите вы? Нет. Основные мировые партнеры и противники так называемой мировой либеральной жабы. Миром якобы управляет какое-то леволиберальное правительство. Но при этом самые сильные экономики мира и наши основные партнеры, в том числе по БРИКС, страны с левой идеологией. Это что, левые против левых, что ли, чешет голову человек? Нет, человек, это тебе так мозги пудрят. В мире имеется все. У нас и капиталистические страны, не такие капиталистические, как были 100 лет назад, и в рынок, который все порешает и отрегулирует, не верят уже даже самые искренние идиоты. Хотя 30 лет назад у нас полстраны в это верило. И кроме того, все знают, что даже советский социализм при Ленине, при Сталине, при Брежневе видоизменялся кардинально. Равно как и монархии видоизменяются. И вообще все на свете видоизменяется. Социалистические идеи живут, они развиваются, они видоизменяются. И эти идеи у нас на глазах породили самые сильные экономики мира. Они побеждают эти идеи. Ну, откройте же глаза, посмотрите. А с другой стороны, давайте взглянем, кто наши основные враги или, в иных случаях, потенциальные оппоненты из числа находящихся у наших границ. Это Украина, праволиберальная, больная неистовым национализмом страна. Это прибалтийские праволиберальные страны, это, например, праволиберальная Польша и, например, праволиберальная Румыния. Все это радикально антисоветские, антилевые страны. В России левые – это Ленин, это Сталин, это Гагарин, это красный флаг над Рейхстагом, это космические программы, это «Родина-мать» в Сталинграде, это Горький и Шолохов, Есенин и Маяковский, Мухина и Вучечич. Это фильм «Броненосец Потемкин», фильм «Москва слезам не верит» и, кстати, уголовная статья за мужеложество. В правом мире сегодня активно навязаны либеральные ценности, которые отлично сливаются с неонацизмом. Бесчетное количество полов, геи в армии, геи всюду, дети, выбирающие гендер, однополые браки, трансгендеры в качестве пресс-секретарей, ведущих новостей, воспитателей в детском саду и прочая навязчивая бесовщина. В праволиберальной Англии, кстати, это еще и с монархией уживается. Так что прекратите мухлевать и путать понятия, пожалуйста. И, к слову, раздрапируйте мавзолей. Китайские, а также корейские, индийские, африканские и латиноамериканские товарищи оценят. Не так давно социологию проводили, кого россияне считают лучшими правителями. Что выяснилось? По мнению россиян, лучшие правители – это Петр I, Екатерина II и Сталин. Петр I набрал 82% голосов, Екатерина II – 71%, Сталин – 65%. На четвертом месте Брежнев – 61%, а на пятом месте сразу равное количество голосов объединило Ленина и Николая II. Они оба собрали по 52%. Тут недавно один очень уважаемый мной человек вдруг объявил, что у нас, жителей России, теперь одна главная задача – изжить в себе все левое, советское, весь, короче, бесовской 20 век. И я, признаюсь, слегка опечалился. И я сейчас еще раз уже на совсем личном примере объясню, почему я опечалился. Извините, что я о себе. Обычно о себе я не говорю, но тут скажу. Папа мой, царствие небесное, был директором школы и коммунистом. Он был очень высокий, под 2 метра и очень сильный. Он играл на самых разных музыкальных инструментах. Он легко подхватывал любые песни, которые запевали наши деревенские школьники, их родители, учителя. Пели тогда много военных и предвоенных песен. Пели песни гражданской войны, которая тогда казалась недавней, позавчерашней. А чего нет, если в зале сидели еще полные сил деревенские бабки, родившиеся до революции, в начале века. Они лапти носили в юности. Вдохновенно все пели, и старый млад в музыке растворяясь. Русские народные песни пели следом, и все вместе это многоголосие было моим народом, моим кодом. Партбилет не помешал моему отцу в 1969 году крестить мою сестру Лену, а в 1975 году меня в церкви Святой Великомученицы Параскевы Пятницы в селе Казинка Скопинского района Рязанской области. Из Казинки происходит все Нисифоровы, это род моего деда по матери. В школе села Ильинка, где я учился, моя сестра Лена была командиром пионерского отряда. Она тогда была самой высокой в классе, выше всех мальчиков. Я помню, как Лена весь класс гоняла маршем, добиваясь от них четкости шага. Потом наша семья переехала в город Дзержинск, тогда еще Горьковской области. Сам того не желая, я вскоре стал главным активистом в классе. Мне доставалась подготовка всех стенгазет на советские праздники, политинформации о мировой политике. В ленинские дни рождения я лучше всех читал в актовом зале «Капитана земли» Есенина, посвященные поэмы, посвященные Ленину, напомню. Вскоре школьное руководство выбрало меня знаменосцем школы. В городском дворце культуры при полном зале я произносил клятву знаменосца, потом вставал на колено. Помню, я перепутал от волнения и встал не на левое колено, как было надо, а на правое. И целовал красное знамя на виду у всех. А потом под рокот барабанный выносил знамя, две девочки за плечами, на 1 мая, на 9 мая, на 1 сентября перед всей своей школой, перед учителями и родителями. О, как я волновался всякий раз. Школа моя носила имя героя Советского Союза, летчика Молева. Он в этой школе учился, он погиб, повторив подвиг Гастелло. Я нес красное знамя, проходя мимо его бюста у школы. Он смотрел на меня, летчик Молев. Чему я все это рассказываю? Как это мне отказаться от советского прошлого? Скажите, как это мне покаяться за это советское прошлое? Надо мне, говорят, выхаркать, выблевать это советское прошлое, изринуть его из себя, иначе счастья нам не будет. Самое комичное, когда подобное предлагают беженцы из Украины, как бы русские патриоты, говорящие круглые головы, беспрестанно торчащие на российском телевидении. У себя там они, на Украине, выблевали советское прошлое, жизнь у них там, как мы видим, наладилась, теперь они сюда явились всех учить блевать советским прошлым. Знаете, что я скажу? Меня этому в детстве не учили. От кого я должен отказаться? От папы? От старшей сестры, ведущей свой пионерский отряд? От октябрятской звездочки с маленьким Володей Ульяновым? От себя самого, идущего под дробь барабанов с красным знаменем в руках 9 мая 1987 года, в год 70-летия русской революции, за год до того, как Советский Союз на государственном уровне отметил тысячелетие принятия христианства, тем самым преодолев катастрофическое противостояние прежних лет между советской властью и православной церковью. Слушайте, что я думаю. Истинная вера не может учить людей отказываться от отцов и сестер, от песен, воспитавших их, от знамени, трепетавшего на октябрьском ветру. Через годы я слышу его чистый запах. Это знамя касалось моего лица. Никогда я в это не поверю, что так надо – отказаться. Никого переубедить не пытаюсь, но и вы меня не трогаете. Недавно у нас в силу частных инициатив появилось два новых памятника в России. Один памятник Сталину в городе Великие Луки, установленный на территории завода стеллажного оборудования «Микрон», а другой памятник Дзержинскому, установленный на территории штаба службы внешней разведки в Москве. Многие по этому поводу в который раз огорчились и ополчились на инициаторов установления этих памятников. Философ Аркадий Маркович Малер, например, огорчился. Кто такой Малер? Преподаватель истории христианской философии и теологии, глава клуба «Катехон», главный редактор видеоканала «Катехон ТВ», преподаватель высшей школы экономики, член Синодальной библейско-богословской комиссии и межсоборного присутствия Русской Православной Церкви и прочее, и прочее. В частности, Аркадий Малер написал, цитирую, «С точки зрения православного христианина, бывший мирянин Иосиф Джугашвили, Сталин, это исключительно первое, апостат, второе, богоборец, третье, гонитель церкви, четвертое, непосредственный соучастник богоборческой революции и руководитель богоборческой государственной системы, преследующий тысячи исповедников и новомучеников русской церкви. Какие-либо «но» здесь возможны с какой угодно точки зрения – языческой, оккультной, секулярной, просвещенческой, гегельянской, позитивистской, дарвинистской, ницшеанской, фрейдомарксистской, постмодернистской и так далее, но только не с православной. С православной точки зрения отношение к Сталину может быть только таким – строго, негативным. Такая позиция в России существует. Она набирает силу. Казалось бы, ну думает так человек, ну и думает. Ну преподает он так и преподает. Но чем это чревато, как я грешный предполагаю? Да все тем же. Итак, если Ленин и Сталин – это объективное зло, значит, борьба против них как минимум была оправдана. А вообще она похвальна. Здесь неизбежно возникают и Власов, и Краснов, и Шкуро, и Бандера, и Шухевич. Они же боролись против этого зла, значит, они молодцы. Вдумайтесь, все коллаборационисты Великой Отечественной войны таким образом получают мощнейшую адвокатскую поддержку. Снос памятников Ленину и Сталину становится делом богоугодным. Неважно, хочет этого уважаемый господин Малер и ему подобные, или этого они не хотят, просто вступая на данный путь, мы получаем неизбежные результаты. Какие? Мы получаем узаконенную власовщину. Если мы на государственном уровне начинаем говорить про красного дьявола и бесовские советы, наши отношения с Китаем, с Индией, с целым рядом африканских, латиноамериканских стран становятся в чем-то воистину абсурдными. Потому что все эти страны, так или иначе, дети того самого красного дьявола, исповедующие социализм и верность его русским творцам. В первую очередь Ленину и Сталину тоже. И во многих институциях верность это прямо прописано. Ленин их учитель. В 2014 году я, наблюдая события на Украине, написал в социальной сети: там, где начинают сносить памятники Ленину и Сталину, неизбежно придут в русскую церковь за русским священником. Парадокс, но это так. Нисколько не радуясь точности своего предсказания, я поражаюсь упорству этой вот оппонирующей нам стороны. По сути, это упорство убийственно для страны. Украину неистовый антисоветизм уже раскачал и обрушил. К чему мы здесь занимаемся тем же самым? Что это за хобби такое? С памятником Дзержинскому повторилась ровно та же самая история, что и со сталинским памятником. Но установление ему памятника тихо, между прочим, во внутреннем дворе, говорю, службы внешней разведки. Этот памятник никто, кроме самих разведчиков, не увидит. Вот на это все привычно отреагировали противники установления Дзержинскому каких бы то ни было памятников с привычными претензиями. Это, знаете, как имя России. Если россияне выбирают себе символом князя Невского, императора Петра или генералиссимуса Сталина, это не значит, что они всю остальную историю не признают. Это означает, что данное имя они находят символическим. И если наша разведка находит данное имя символическим, надо как минимум относиться к этому с уважением, потому что помимо ряда безусловных заслуг Дзержинский – это еще, не поверите, стиль. Людям нравится стиль. Вот Че Гевара – это что? Это стиль. И Дзержинский – это невероятная работоспособность, самоотречение и стиль. И этот стиль не устарел совсем не в укор думным диакам, скажем. Более того, он даже заразителен. Это собранность, это четкость, это корректность, этот взгляд. Поэтому, если вас лично от чего-то ломает, это никак не означает, что история страны началась в 1917 году. Это означает лишь, что для вас история страны в 1917 году закончилась. Но это ваши проблемы, а не проблемы службы внешней разведки. Это ваши проблемы, а не проблемы более чем половины населения России. И если вы не желаете примиряться с их убеждениями, то это, как мне кажется, и называется раскачивать лодку. Ну а потом? Вы про детей подумаете. Вот растут дети, смотрят телевизор. Там самостийники на Украине сносят памятники Ленину, обвиняют Сталина в Голодоморе и сажают за красное знамя натурально в тюрьму, а то и убивают. И мы вот с этими людьми воюем. И ребенок говорит: пап, мам, а кто такие Ленин и Сталин, и почему красное знамя, оно для них такое плохое? И папа, мама объясняют: ну, Ленин и Сталин – это такие демоны, а красное знамя – это такая сатанинская тряпка. Ребенок такой: а зачем тогда мы с ними воюем? Надо их поддержать, они же все правильно делают. Вам кажется, что я утрирую? Потому что мне так не кажется. В очередной раз повторяю, я, мои товарищи, мои соратники, все мои, готовы идти навстречу любым любезным оппонентам. Русские князья, русские цари, русские монархи мне точно не менее дороги, чем моим оппонентам. Более того, я точно не буду выступать против и даже скорее поддержу установление памятников Деникину, Лавру Корнилову, Каледину, Капелю, Пепеляеву или Махно, например. Конечно же, принимаются любые формы увековечивания памяти Николая II, его семьи. Безусловно, приветствуются памятники как русским императорам и царям, так и, кстати, новые оригинальные художественно ценные памятники советским вождям. Может ли все это вступить в противоречие? Может, но у людей, лишенных самого осознания огромности и сложности исторического процесса. В современной России есть и вполне себе уживаются памятники царю Алексею Михайловичу Тишайшему и памятники Степану Тимофеевичу Разину, а также Никону и Аввакуму. Напомню, Аввакум и Алексей Михайлович царь – фигуры в чем-то даже более непримиримые, чем Разин и Алексей Михайлович Тишайшему. Есть памятники Петру Великому и памятники бунтовщику, казаку Кондратию Булавину. Есть памятники Иоанну Грозному и митрополиту Филиппу в миру Федору Калычеву, низложенному в царствовании Грозного и зверски задушенному с подручниками Ивана Грозного. Список этот можно продолжать, но все и так ясно. Те люди, кто в целом за принятие истории во всей сложной ее полноте и разнообразии, они за преодоление гражданского противостояния. Те, кто хотят ставить памятники только своим, а чужим памятники рушить, они за новый виток гражданской войны. В России неприемлема лишь память об иудах русской истории, о Мазепе, о Петлюре, о Бандере, о Власове. Здесь неистово желающий поспорить человек обязательно воскликнет: «А я считаю Петра Великого или Степана Разина, Дзержинского там, или Деникина кровопийцей и дурным человеком». Да, для таких убеждений иной раз имеются даже некоторые веские основания. Но история, увы, измеряется не только кровью. Чем она измеряется? Она измеряется отстоявшейся, незамутненной национальной памятью. В чем эта память выражается? Память выражается, например, в народной песне и вообще в национальной культуре. Являются ли образы Алексея Михайловича, Петра, Степана Разина, Кондратия Булавина, Никона и Аввакума частью национального сознания? Да, об этом свидетельствует огромный свод песен, легенд, сказов, а также значимых литературных текстов и музыкальных произведений, посвященных всем перечисленным. То же самое можно сказать о Николае II, о Ленине, о Деникине, о Дзержинском, о Пепеляеве. Все эти имена – часть нашего национального кода. Поэмы Есенина и Маяковского о Ленине не отменит никто, пока существует русский язык, равно как и тексты Марины Цветаевой о трагедии Белой армии. Осознать все это нам неизбежно предстоит. Мне скажут, установка памятников вышеназванных персонажей посеет новую рознь. Нет. Установка этих памятников вызовет скорое к ним привыкание, и уже следующее поколение не будет видеть в их соседстве ничего удивительного. Как сегодня, впрочем, большинство людей не видит ничего удивительного в том, что у нас есть памятники Екатерине Великой и памятники Емельяну Пугачеву, а также его сподвижнику, воину и поэту Салавату Юлаеву, памятники декабристам и памятники Александру I. Бенкендорфу, кстати, тоже надо поставить памятник. И Берии. Мы огромный народ, у нас огромная история. Давайте вглядываться в нее со спокойствием и благодарностью. В конце концов, все мы здесь, потому что они были. Господь нам даровал такую историю, и, думаю, Он знал, что делал.